Adiós.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свободы. С вами у студии Алена Тиханович. Компанія «Говори правду» 3 липня почала акцію «Підтримаємо дітей війни». Старшиню «Білнафтохіму» Ігора Жиліна зняли з посади без офіційного тлумачення причин. Ми поспробуємо їх висвітлити. Тільки праз 10 годі після закінчення війни дослідчики заговорили об тим, що білоруський супротив був зовсім не такий однородний, як стверджають подручники. Правди і міту про Республіку Партизанку у програмі обмеркують історики-дослідчики, письменник, майор артилерії у відставці. Заставайтеся з нами. Упершыню за всю историю незалежной Беларуси у параде 3 липня удельничают российские войски под российским триколером. А 1 липня на урочистом сходе с нагоды 70-годия вызволения Беларуси Александр Лукашенко нечакано промовлял по-белоруску, чего не робил уже шмат годов. Ставленням политиков до того, как Беларусь сёлета означает День незалежности, цікавился наш менский корреспондент Владимир Глот.
Фальшивым святом, называя день 3 липня, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. И он лишит, что соправданный день незалежности треба означать 25 жнивня.
25 жнивня 91 года Верховный Совет у нас в скликании надал декларации об незалежности статус конституционного закона, и Беларусь стала незалежной державой. Потом российским спецслужбам фактично удалось изробить переворот, они провели на владу президента Республики Беларусь своего человека Александра Лукашенко. После этого вся политика России на Беларуси стала реализовываться так, как Лубянка и бачила, именно это под контроль. Это была экономика, гуманитарная сфера, ну, практически вся держава. Ну и тому все остальное из этого уникает. Фальшивый день незалежности 3 липня. Я не внимание это сочинение до реального дня незалежности. Фальшивые лозунги, фальшивые слова и все остальное.
Старшиня Верховного Совета 12 скликания Мечислав Гриб упевненный. День незалежности треба означать 27 липня. Минавито в этот день 1990 года была подписанная декларация об суверенитете Беларуси.
Какие день незалежности может быть связаны с вызволением от немецко-фашистских оккупантов? Это же совсем не тое. Например, что у нас изменилось? Да, Великой Отечественной войны, что у нас было меньше прав, а после Великой Отечественной войны, когда нас вызволили от немецких оккупантов, у нас что, их стало больше? Я не нахожу. Территория наша уменьшилась, количество населения уменьшилось, потому что часть территории, якая была наша, она от нас отошла. Это где же наша незалежность? У чем сенс? А вот наша незалежность, у чем? Как мы были в Советском Союзе до 41 года, так и у 44 мы застались в Советском Союзе. Их никуда не вызволились. Это просто штучная некая придумка, необгрунтованная.
Мечислава Гриба не издивила святочная промова Лукашенко народной мове.
Мне кажется, что у нас уже и президентские выборы не так далеко. Треба уже так само нечто сказать, этому треба рихтоваться. А то в выборах что? Незалежность, реформа экономики могут стать самыми головными козырями.
Для былого кандидата на президента Владимира Некляева 3 липня – это день вызволения Минску от нацистов-оккупантов.
Это, конечно, знаменательный день, и его треба отмечать, безумовно, но это не есть день незалежности Республики Беларусь. День незалежности, связанный не с перемогой у Другой Всесветной войне, а с теми политическими процессами, которые отбывались на початку 90-х годов, когда Беларусь и стала незалежной державой. Кому отзначить день вызволения Минска треба, я его отзначу. Приехавший на могилу своего батька, воевал в Другой Всесветной войне с фашизмом, який наближал вызволение Минска и Беларуси.
Не лічить 3 липня днем незалежності і сустаршиняр комітету у справі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Северинец.
Насамреч, 3 липня – це день, коли одна окупація
нацистка змінилася на другую большевістку. Коли це і свято, то сльозами на очах. То, як означає це діяння сьогоднішнього влади, це просто цирк. Виступ по-білоруську, колорадський гальштук, расист, військовці, це і сміх, і грех. Це було б смішно, коли б не було так погрозливо і так сумно. Тому означати не буде ніяк. Наш протест супроть уделу російських військовців в цьому параді, в той час, коли російські диверсанти громять Донбас, под договорами російські десантники проходять по Мінську, мовляв, Мінськ наш, як і Крим наш. Все це викликає тільки почуття протесту, обурення.
Меркує Павел Сіверинець. І зараз ми маємо дзвінок у живий ефір. До теми хоче долучити свій голос хтось із наших слухачів. Будь ласка, ви у ефірі.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый Малена Яхарники с Украины, назад в России. А та их, что такая кулеметная в окне. Я каждый дам цветок в один бок. А я зараз турбую то, что с калком до себя изброенные российские жаунеры по первому загаду прознав кордон с парада с могилой и на самокиев. Не дарма Путин наведал нет, а мне кто там домовлялся с Лукашенком. И в тот же час открыл из Думы закон об забороне увода своих войск в чужую Украину. Так что у всех со святом. Татьяна, Минск.
Татьяна, я хочу спытать, покольки вы телефонуете из Минску. Ти означаете вы сегодняшнее свято, ти подите на парад? Ну, вось. Тетяна раніше поспіла почути мій голос, поклала трубку, неважно. У нас є міркування могильовців. Там ми запиталися, чому День Незалежності Білорусь означає 3 липня, а не тоді, коли незалежність була обвещена.
В любом государстве, где есть День независимости, он отмечается, когда именно была подписана декларация, когда государство стало независимым, когда оно признано в мире. 27 июля. Нельзя же всю историю сводить вот к истории Второй мировой войны.
Освобождение Минска было 3 июля, поэтому и День независимости отмечаем. На референдуме признали 3 июля Днем независимости. 27 июля. Что-то знакомое, но не вспомню сейчас.
Это считается, что освобождение Беларуси в свое время Второй мировой войны, освобождение столицы. Считаю, что неправильно. Если так подумать, День независимости может быть много. ДНР, когда был объявлен, и во Второй мировой войне, и после распада Советского Союза. То есть, ну, вот как выбрали день, так и отмечают.
Это личная инициатива Лукашенко. Это его личный праздник. Играется, во-первых, на наших этих чувствах. Война, кровь, трагедия нашего народа. 27 липня. На день обещания БНР, может быть, даже более исторически это оправдан. Но день декларации, это, ну, в общем-то, международная практика.
По-моему, это не совсем верно. Этот день надо отмечать, как день. Он сам по себе достоин освобождения Беларуси. Образована БНР в каком, 22-м году? Я тоже, наверное, уже не вспомню, честно говоря.
Белоруссия освобождена, именно вот эти числа. И тяжелые бои проходили, особенно даже на Могилевщине, тоже Буйническое поле. С этим связаны. Честно, не могу даже припомнить, как мы отмечали ранее. Это 20 лет назад, получается, да? Не могу сказать, честно.
В Белоруссии все освободили 3-е. 3-е всегда отмечали.
Приход любой власти новой делают, чтобы забыть старое о себе. Поэтому было принято так, чтобы не напоминало, а когда приняли независимость Беларуси, путь закончился уже. 27-го сессия Верховного Совета Беларуси
пригласила. Наши, как говорится, сражались, и этот день приурочили официально. 28-го, вот как у нас праздник города было, июнь месяц. Отсоединение Беларуси от России.
Освобождение от немецко-фашистских захватчиков 3 июля было в Беларуси всей. Многие, конечно, не так это все дело приняли. У нас почему-то так. Честно сказать, не помню. По-моему, вообще не было ее. Или было?
Такі відкази ми почули у Могильові.
Письменница Ольга Іпатова днями зладила свою вечерину у забраным уладай доме літаратора. Чому для яе гэта было принциповым, яна раскажу ў перадачы «Вольная студыя».
Хоць фортка ды ёсць моя ў гэтым доме, разумеце, а мільённай тражы Быкова, там стенка на ягоныя гонарары. Чаму я павінна, так сказаць, здаваць вот гэтую захопленую крэпасць? Я прыйшла туды, да гэтых стен, да гэтых форток.
Сустрэча з пісьменніцей Вольгай Іпатавай у вольнай студыі неўзабаве. Старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна знялі з пасады без афіцыйнага тлумачэння прычын. Ці сапраўды Жыліна яшчэ і арыштавалі, як пра гэта без спасылак на крыніцы паведамляюць некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Звестак шукаў наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Неофіційні звістки про арешт старшині Білнафтахіму Ігора Жиліна, які з'явилися у інтернеті ввечері 2 липня, дагэтуль ніяк не прокоментаваны з офіційних криниць. пресовая служба КТБ и Министерство внутренних справ в остаточный день на звонки не отказывали. Супрацовница следчого комитету Юлія Гончарова, якая контактує з медіями, спослалася на відпочинок і накерувала до свого непосреднього начальника, який, однак, слухавку не підняв.
Наберіть, будь ласка, начальника, просто в відпустці, отошла я зробила.
Мовчать і телефони бил Нафтахіму. Між тим, національний правовий інтернет-портал, де змішаються усі постанови уряду, уже опублікував постанову 30 червня, згодно з якою Ігор Жилін визволений від посади старшини бил Нафтахіму. Причина не названая, хоть при вызволении высоких чиновников от посадов, как правило, позначается, в связи с чем принято такое решение. Незалежный журналист Сергей Сацук, який осветляет коррупционные процессы в Беларуси, не включая, что звольнение и махчимый арешт Игоря Жилина связаны с судом над его былым наместником Владимиром Волковым, який у травня осужден на 8 годов неволи за хабар.
Мне лично кажется, что это какие-то последствия все-таки дела Волкова. Он еще надеялся, что его там не осудят, ему там какое-то сделать, и он что-то там сдал. Обычно замы взяли, проверки проводятся, документы проверяются и так далее и тому подобное. В ходе проверок по делу Волкова что-то выяснили, там сразу Жилина взяли, да. Поэтому что-то очень похоже на то, что что-то Волков сдал. Тут что-то пообещали помилование президента, да.
Игорю Жилину 73 годы. Большая часть его непрацовной биографии связана с нафтохимичными и энергетичными предприятиями по всем СССР, включно с Таджикистаном, Грузией, Украиной. У Беларуси Игорь Жилин до призначения в Белнафтохим працевал гендиректором «Родного азоту». Адмысловцы у нафтовым бизнесе кажуть про Ігоря Жиліна, что это он был автором схемы, поводля якої тягом 2 годов на экспорт под выглядом распущальников поставлялася сырая нафта, мыта за якою не верталася у российский бюджет, як того потребують российские и белорусские погодненні. Заробленные поводля этой схемы гроши оцениваются у больш як миллиард доляров и, як меркують назиральники, ішли не только у белорусский бюджет. Звестки про арешт Игоря Жилина супали с приездом у Минск российского президента Владимира Путина. Чи мог Лукашенко дать загад арештовать Жилина показально, миновито до этого визиту?
Путин давно забыл про эти схемы, все расставили на них крест. Давно уже там прекратили эти поставки, потом уже спустя там 2 года будут эти схемы опять что-то вспоминать, что-то там виноватых находить. Я не думаю, что это. Тем более там разрешение на уровне государства было дано и все.
Незалежный экономист Ярослав Романчук лечит Игоря Жилина пророссийским господарником, який завсюду дбал и про интересы российского бизнесу. У концерн «Белнафтахім» выходит и «Беларускалій», який год тому почав конфликтовать с тогочасным российским партнером «Уралкалієм». Чи мог громадянин России Жилін спричиниться до того, что отношения с «Уралкалієм» раптовно сапсовались, и это привело до миллиардных стратов бюджету?
Чи он был непосредственно замешан в это все, вельми сказано сказать, потому что той же господар Иванов, який керовал «Беларускалієм», коли это все здарилось, так само человек, який доносил институт, я ведаю, что господара Жиліна вельми не любили там люди, якія з беларускага боку працавалі ў гэтым бізнесе, таму што ён так хацеў з усім іншых правіл гульні адрозніваць беларускіх нафтатрэйдэраў і людзей гэтага бізнесу. Можа быць, яго б нехта падставіў, далі інфармацыю, каб рамата накапалі. Ну і вось і падышло.
Чаму ад Ігара Жыліна вырашыў пазбавіцца Александр Лукашэнка, хоць нараканняў на ягоную працу ў Белнафтахіміі нібыта не было? Ярослав Романчук кажа пра надыход новага палітычнага цыклю.
Кажу, што гэта быў чалавек Березовскага, з якім працавалі падпольныя схемы поставки нафты, нафтопродукты, перепрацовки. Это была еще та эпоха, и он не мог одразу ее позбавиться. Ну, а теперь пришел час, новый политический цикл, новые реалии. И, прежде всего, я думаю, это, наверное, может быть с тем, что в новом политическом цикле будет приватизация, и Лукашенко не хотел бы, как этот человек удельничал в новых схемах приватных компаний, которые будут володать этими нашими предприятиями в Беларуси.
Меркует Ярослав Романчук. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Упершиню за всю історію незалежної Білорусі у параді 3 липня удільничують російські війська під російським трикольором. Штогодовий парад військової техніки сьоліта пройде увечері. У Гомелі виказується завертання державного свята незалежності 27 липня. Подадені заявки на серію пікетів у гетий день. Громадянская компания «Говори правду» сегодня начала акцию «Подтримаем детей войны». Основная ее мета – как те люди, которые прошли войну детьми, отримали статус удельника войны. Старшиню Белнафтахіму Ігоря Жиліна зняли с посады без официального тлумачения причин. Ігору Жиліну 73 годы, и он має российское громадянство, ранее працевал директором «Гродна Азоту». У Беларусі каля 950 тысяч чалавек, якім цяпер больш за 70, якія ў дзяцінстве перажылі жахі вайны. Але яны не падпадаюць пад дзеянне указу прэзідэнта аб аказанні аднаразовай матэрыяльнай дапамогі да 70-годдзя вызвалення Беларусі. Іхні прававы статус не вызначаны і законам аб ветэранах. І многія з іх адчуваюць сябе пакрыўджанымі і абдзеленымі ўвагай дзяржавы. Кампанія «Гавары праўду» 3 ліпеня пачала акцыю «Падтрымаем дзяцей вайны». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Адзін з лідараў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў расказвае пра тое, чаму яны звярнулі ўвагу на гэтую праблему.
Я асноўная мэта, каб тыя людзі, якія прайшлі вайну дзецьмі, атрымалі статус удзельніка вайны. А разам з гэтым статусам атрымалі павагу ад дзяржавы, падвышаныя пенсіі, сацыяльныя льготы. Тое насамрэч, што яны заслужылі праз усё сваё жыццё. Мы дасталі каля 700 лістоў, я асабіста расхожу па кватэрах і віншую гэтых людзей. І шмат з іх кажа, што гэта першы раз нехта прыйшоў да іх, ды ўвогуле павіншаваў з гэтымі святамі.
Спачатку людзі здзіўляліся, казалі: «Вы памыліліся, я не ветэран», а потым дзякавалі, распавядалі пра сваё жыццё, кажа Андрэй Дзмітрыеў. Анатолю Хвесю 81 год. Нарадзіўся ён у Менску, але ў 1941 бацька вайсковец служыў у Чорноўцах. Як толькі пачалася вайна, бацька пайшоў на фронт, а сям'ю, жонку і 8-гадовага сына адправіў у эвакуацыю, а сам з вайны не вярнуўся.
Батька сказав, що ви доїдете до Карлі з Подольська, ми будемо у Берліні. А на самом деле пройшло 4 роки. Село Хібінці. От там ми провели усю окупацію. У нас же були якісь шмотки, мать продавала, обмінювала на їду, родила у колхозі. Не весело було. Кусочок хліба мог розтягнутися на цілий день. Осталося в пам'яті стервятники німецькі на носилися, добивали мирных жителей, которые эвакуировались. Как дети сидели на трупе матери. Все это осталось в памяти. Нигде от него я не делся.
79-гадовая Фрыда Рейзман – вязень Мінскага гетта. Ёй пашчасціла выжыць, але дзяцінства ў жанчыны не было.
Я пережила 6 пакромов. Я так боялась смерти, ведь я ребенок, мне было 7 лет. Вот здесь стоял детский дом в гетто, который вырезали всех детей. В кроватках голодных. А старших били так, что они кричали: «Дядечка, не бейте, мы сами в машину пойдем». Вырываются в каждый дом. Ищут. Они бросали гранаты в погреба. Что говорить? Это был такой страх. Я не понимаю, логика человеческая это не может постичь.
Усім дзецям вайны цяпер далёка за 70. Здароўя ўжо няма. І льготаў зніжак хаця б на лекі таксама няма, кажа Анатоль Хвесь.
Ничего. Самое страшное, конечно, для людей моего возраста, яны все больные. Яны уже все перешагнули за 80-годие. А лекарства, вы знаете, какие у нас цены? Мне кардиология. Леки кардиологические на месяц стоят порядка миллиона.
Андрэй Дзмітрыеў запэўнівае, што акцыя гэтая не разовая. Кампанія «Гавары праўду» будзе дамагацца, каб урад звярнуў увагу на гэтых людзей.
Для нас важна, каб за гэты год грамадскі ціск на урад быў вялікі, каб урад 9 траўня 15 года прызнаў дзяцей вайны удзельнікамі вайны. Мы ўжо напісалі зварот да ўрада ў парламент. Будзем спрабаваць зрабіць такі ціск праз гэтых людзей. Мы дашлем ім такі формы, які мы самі могуць дасылаць у парламент. Нам здаецца, што ўвага да чалавека гэта найлепшы падарунак, які дзяржава магла зрабіць. Таксама мы плануем выдаць кнігу «Успаміны дзяцей вайны пра вайну»,
кажа Андрэй Дзмітрыеў. І савецкая, і цяперашняя расейская, і беларуская афіцыйная гістарыяграфія усе яны нязменна прыпісваюць Беларусі статус рэспублікі партызанкі. Маўляў, насельніцтва ў адзіным парыве змагалася супраць нямецкіх акупантаў. Аднак факты сведчаць пра магутны ўнутраны супраціў не толькі нацыстам, але і бальшавікам. Дык ці можна лічыць Беларусь партызанскім краем? Высвятляў Ігар Карней.
На цырымоніі адкрыцця новага будынку музея вялікай айчыннай вайны ў Менску Александр Лукашэнка заявіў пра недапушчальнасць перакрою гісторыі пад канкрэтную палітычную замову і спробу скрасці вялікую перамогу. И он подкреслил, что щирую агиду у людей выкликая хлусня про войну, коли розные псевдогисторики выставляют здрадников героями, а захопников – вызволителями. Лукашенко особливо зазначил, что Беларусь завсёды была супрацкажэння правды про войну и стала первой у свете краиной, якая створила музей Великой Айчинной войны. Однако с такой позицией историка поводле адукации Александра Лукашенко не згодные иншие. Доктор историчных наук профессор Анатоль Грицкевич перакананы. У размове про Беларусь часов немецкой оккупации не выпадая апеллевать только до официйных фактов, отфильтрованных и затверженных московскими идеологами. Бо насамрэч у тагачасным беларускім грамадстве не было аніякага адзінства.
Беларусы ўсё ж такі не такая адзіная была, як заўсёды пішуць. Частка беларусаў, асабліва заходняя, ставілася да савецкай улады без падазрэння, але прыйшлі і сышлі. Это раз. Па-другое, ва ўсходняй цэнтральнай Беларусі, дзе была БССР, існавалі ўжо структуры, каб арганізаваць партызанскія атрады. Правда, все амаль былі ликвидованные немецкими оккупантами в конце 41-го, в начале 42-го. А кроме того, при немецкой оккупации началась белорусизация населения. Частка белорусских деятелей рыхтовала, и у школах это было специальные программы. Я еще раз хочу подкреслить, что не одна белорус была. Все ж таки были и партизаны советские, коли начали перекидывать у БССР великой земли. Так само и была польская партизанская служба, армия Краева. Ну, у тех местах, где ранее была Польша, у Заходней Беларуси.
Сдавалось на Беларусь партизанская лякала пропаганда накинула навечно. Только праз десятигоддзе после закончения войны доследчики заговорили об тым, что белорусский супротив был зусім не такие однородные, как свержают подручники. Многие творы одного из наистарейших белорусских письменников Виктора Казько присвеченные военным подеям. Але калі признанный классик жанру Василь Быков у своих книгах адлюстровал самое пекло войны, то Казько, як никто інший, проникненно показал войну в очима дитяти. Оповедая, якая война у литературы еще не описанная.
Рисковая война. Это война близкая, партизанская, близкая до громадянской войны. Правда, про то, что якая она была, и жорсткая, и смешная, и кривавая, миновита для селянина, для того, кто повинен при любой уладе подымать детей, кормить две улады. Немецкую и кормить советскую партизанскую. И дзеруть одного, дзеруть мужика. И он самый покутник в этой войне. Селянская война под стрехами, и она еще засталася, и правда, тады-сяды выходить на суперок той официйной идеологии, той мифотворчести официйной.
Зим солидарный историк Анатолий Сидоревич, який личит, что в Беларуси шла соправдная громадянская война. Коли немецкое командование на оккупованных территориях спробовало навязать некое подобенство немецкого аппаратку с досить зразумелыми схемами податка обкладания, то партизанский оброк часто оказывался неподъемной справой.
Самая натуральная война была громадянская. Ну, по-перше, боронились от куферщика. А потом эти вот варвашения знакомитые. Сколько на сумлении варвашений нищенных вот этих отрядов самооховы селянской поставили умову. Переходьте под наше командование и так далее. Областного комитета, штаба и так далее. Уже НКВДисты ж были это засланы и расстреливали. А так мужики сами организовались, уденены так, как те афганцы, горут землю. А по ночах яны со зброей ходят по вёсце, каб ніякая наволочь не пришла и не рабовала этой куфарщики. Зондер команды ж отразу в липени месяца ездили по вёсках и показывали немцам пальцем, кто был активист у 30-е годы. Коллективизатор, и немцы ж расстреливали по наводцы мясовых жихаров.
Первые буйные партизанские отряды в Беларуси поустали только в 1942 году, когда Москва серьезно занепокоилась отсутностью диверсийной деятельности на оккупованной территории. Але менавіта со з'явлением организованных партизанов и в отказ на партизанские вылазки почали лютовать у дачынении до мирного населения немцы. Як каже дослідчик історії Анатоль Тарас, на початку партизанські отряди амаль 100% складалися супрацовників органів НКВД і партійно-комсомольських активістів, закинутих за лінії фронту, а так само закруженців, бойців Червоної армії, пагранічних і внутрішніх військов НКВД.
Головне озброєння сил їх була, це були так звані окруженці. Це були бойці, командири, політкомісари тих часток Червоної армії, які потерпіли поразу і опинулися окруженцями. Куди було діватися? В ліс, номенклатура, НКУЗ, окруженці. Три головні категорії. Так само було шмат полонних, які збігли з полону. А там було тяжко вельми, кормили їх, харчували вельми дренно, і вони бігли, зрозуміло, так само у ліс. Ось вам вся механіка.
Унікальна ситуація, на міркування істориків, склалася в былым Віленському краї. У часи царської Росії це була територія з змішаним польським, білоруським, литовським і габрейським насельництвом. У выніку Советско-Польской войны 1920 года гэтые земли были захопленные Польшей. А уже в осень 1939-го, после ворвания Червоной армии в Польшу и узъединения Заходней Беларуси с БССР, Вильня и Виленский край на решение высшего керавництва СССР были передадены Литве. Однако гэтые территории и после доставляли немало клопота в Москве. Рассказывая майор артиллерии в отставке, автор биографичной книги «Необычайно. Война. Оккупация в очами подлетка» Илья Копыл.
Все ж таки с 1 вересня 1939 года и по 22 червня 1941 года у Заходней Беларуси и шли массовые репрессии. И только вот эта самая война покончила с этими репрессиями. На вот опошних там репрессованных везли у Сибири эшелоны, 22 червня отправили. На мой погляд, справа обстоят так. Партизаны и мирное насельство, и партизаны, и польские партизаны. Там армия Людова, армия Краева. Вот это змагання так само и шло помеж промосковскими партизанами и помеж, будем сказать, пропольскими партизанами. Справа в том, что вот я сажу по своей вёсце, с моей вёски у 41-м, у весь 42-й год, ни одного человека не пошло в партизаны. Все трудились на земле. А у партизан были вымушены пойти, коли промосковские партизаны появились на территории нашего района, Дягомельского района.
Поводле официальных данных, Беларусь за военные годы стратила кожного третьего жихара. В абсолютных личбах 2,5 миллиона человек. Сучасные эксперты стверджают, что на самой справе страт было нашмат меней, у межах 700-800 тысяч, а приписки спотребились советскому керавництву, как еще больше демонизовать кровавый гитлеровский режим. При гэтым падкрэсліваюць адмыслоўцы, немалы лік рэальных ахвяраў не толькі на сумленні нямецкіх акупантаў і паліцаяў з боку абарыгенаў, але і шматлікіх партызанскіх злучэнняў, закінутых з сумежных тэрыторый.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Упершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі ў парадзе 3 ліпеня удзельнічаюць расійскія войскі пад расійскім трыкалёрам. Штогадовы парад вайсковай тэхнікі сёлета пройдзе ўвечары. У Гомелі выказваецца завяртанне дзяржаўнага свята незалежнасці 27 ліпеня. Пададзеныя заяўкі на серыю пікетаў у гэты дзень. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» сёння пачала акцыю «Падтрымаем дзяцей вайны». Асноўная яе мэта, каб тыя людзі, якія прайшлі вайну дзецьмі, атрымалі статус удзельніка вайны. Старшыню «Белнафтахіму» Ігара Жыліна знялі з пасады без афіцыйнага тлумачэння прычын.